Вадим Аришин. «Крыло». Книга пятая. Арка первая. Глава первая. Холодный ветер свистел среди голых стволов. Землю застилал тонкий белый покров, принесенный утренним снегопадом. Лошадь нервно дергала ухом, недовольно фыркая от морозного воздуха. Откуда-то издалека донесся клекот хищной птицы. У перевернутой телеги лежали мертвые тела. Мужчина лет 40, юноша лет 20, женщина слегка за 30 и девочка. Про последнюю сложно было что-то сказать, ее порядочно изуродовали. В метре от меня разорванная заклинанием лошадь. Насчет клячи можно было говорить уверенно. Передняя часть покоилась на расстоянии метров 7 от остатков задних ног, а брызги крови, оросившие свежий снег, результат применения взрывного заклинания, врезавшегося в брюхо кобылки, а вот с девочкой сделали иное. Резко выпрямилась, достав из кармана платок и вытирая окровавленные пальцы. «Что думаешь, Фер?» Молодой одаренный, проверявший содержимое вываленных на землю мешков, тоже выпрямился. «Сказал бы, что дезертиры, но они предпочитают есть лошадей, а не разрывать на мелкие куски». «И это все?» — хмуро уточнила девушка. «Ты претендент на звание королевского сыщика или деревенский забулдыга, увидевший пьяную драку?» Я посмотрел на то, что осталось от девочки. Голова лежит в стороне, на лице выражение удивления. Никаких травм. Рядом рука, на пальцах ноготки, не длинные, но если бы она сжимала ладонь в кулак, на ладони остались бы следы. Следов нет, тело разодрано, но это небрежно брошенное заклинание, а не ярость безумца, рвущего свою жертву. Девочка не успела даже понять, что происходит, умерла быстрее, чем осознала это, и ее никто не насиловал. С другой стороны телеги лежит ее мать с разбитой головой, будто от удара окованной дубиной. Сама женщина не тронута, не насилована, вероятно, ее обыскивали. Лежит на спине, поза ровная, когда вылетают с переворачивающейся телеги, падают в самые нелепые позы, чаще всего в такие, в какие человек не сможет лечь самостоятельно. Позы мужчин примерно такие же, только у этих даже травм нет. «Так, может, покажешь мастер-класс?» – отозвался парень. «Давай, пока все, что я вижу, это попытку создать видимость нападения какой-то твари, но с остальным непонятно. Непонятно кто, а главное, зачем нападал?» И посмотрел на останки лошади, на кровавое пятно, на трупы людей. Их принесли в жертву. Ритуал. Уже после в ритуальный круг завели лошадь и взорвали заклинанием, чтобы скрыть следы ритуала, и попытались придать уже мертвым телам такой вид, будто напутников напали, и повозку перевернули с этой же целью. Но завершить начатое не успели. Кто-то вспугнул. Я протянул руку и погладил свою лошадку, чтобы не беспокоилась. Переругивания подчиненных генерала я не слушал. Плевать мне, получится у них что-то понять или нет. Впрочем, Резка, похоже, пришла к тем же выводам, что и я. Здесь мы расследовали нападение напутников. Слишком далеко от линии фронта, чтобы списывать это на войска Хартии. Дориан проверял меня в отделе. Приставил помогать Резке. С битвы под ржавым пиком прошло 2 недели, почти 3. Мне не потребовалось много времени, чтобы вернуться в форму, так что Резке даже не пришлось меня ждать. Мои спутники приблизились к кровавому пятну и присели, пытаясь что-нибудь найти. Резко воспользовалась артефактом, подтверждая свои подозрения. «Храмовники!» «Давно я о них не слышал, и в другой ситуации был бы счастлив никогда не слышать. Но сейчас это мне на руку». «Возвращаемся в лагерь», – приказала девушка. Они направились к лошадям, я же со своей копытной игогоги не слезал. Моего мнения Рёска не спрашивала, вообще старалась свести общение к минимуму. Фер при ней тоже на разговор не шел, но когда мы оставались наедине, был не против поболтать. Благодаря Астарте я знал, что Рёска сама приказала парню попытаться сойтись со мной. Легкой рысью мы ехали обратно к лагерю королевских войск. В северной провинции Гинарского королевства стояла мягкая зима. Градусников я не видел, но по ощущениям температура колебалась в районе нуля по Цельсию. Глядя в спины своих спутников, я сжимал коготь в кулаке, скрывая нож длинными рукавами дорожного плаща. Только Астарта знала, насколько сильно я желал отрезать этим двоим головы, а сразу за ними и самому Манилке. Через несколько часов мы въехали в небольшое военное поселение, практически очищенное от снега провинившимися солдатами в качестве наказания. Небольшой учебный лагерь королевских войск, один из тысяч гарнизонов, разбросанных по территории, контролируемой Конрадом. Задумка проста. Такие лагеря и рекрутов обучали, и порядок в округе поддерживали, достаточно эффективно отлавливая мародеров, дезертиров и просто бандитов. До создания профессиональных армий постоянного состава этому миру оставалось не так уж и долго. Военное поселение жило своей рутиной. Солдаты отлынивали от хозяйственных работ и искали способ съехать со строевой подготовки и прочих учебных занятий. Офицеры сами бы охотно всем этим не занимались, но регулярно находились недостаточно хитрые солдаты, не познавшие армейской мудрости, не сумевшие изобразить рабочий процесс. А таких солдат, как гласила вечная армейская мудрость, требовалось срочно занять чем-нибудь, либо полезным, либо уставным. Поэтому в воротах нам пришлось пропустить отряд очередных недотёп, отправившихся топтать замерзшие поля вокруг поселения. Руководивший процессом офицер не знал, что резко доверенное лицо генерала, она не кричала об этом на каждом шагу, и потому нам не уступали дорогу. Солдаты о таком не могли знать и подавно, большинство даже не особо понимало разницу между офицерскими званиями. Нам выделили целый этаж в небольшом домике, две спальные комнаты, где рядовые офицеры должны были ютиться по трое, общая ванная комната и большой кабинет, встречавший заботливо разожженным камином. Фер прошел сразу к нему, протянув к огню руку. Южанин по происхождению, он даже мягкую местную зиму переносил тяжело. Мы с Резкой скинули плащи на вешалку и прошли кто куда. Я на свободное кресло, она к столу отмечать место ритуала на карте. Меня девушка о храмовниках не спрашивала, но ответ я на всякий случай заготовил. «Ката, займись обедом», – приказала мне одаренная. Молча встал и пошел на кухню. Армейцы относились к королевским сыщикам, к которым я сейчас был приписан без особой любви, но с должным почтением. Без любви, потому что на передовой сыщиков не увидишь, оттого их считали тыловыми крысами. В то же время сыщики отлавливали оборзевших дезертиров и мародеров, а к этому солдаты, немалая часть которых еще вчера была крестьянами, относились сугубо положительно. Правда, дезертиры были теми же солдатами, решившими бежать от страха и крови войны, и солдаты к ним относились пусть без любви, но с пониманием. Клубок противоречий, создавший сыщикам определенную репутацию. О том, что треть, если не половина сыщиков, ищет шпионов, провокаторов и диверсантов, ни солдаты, ни офицеры не думали. «Три офицерские порции», – сообщил я на раздаче. «С собой». Полноватый мужчина кивнул.